Разворот на восток.
Здравствуйте, друзья! Восток приобретает в нашей политической повестке все более значимое место, и мы, разумеется, с интересом обращаемся к этой повестке. Турал Керимов, журналист-международник, востоковец, советник гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» в студии. Я Алексей Осин. Турал, привет.
Алексей, привет. Приветствую наших слушателей. И добавил бы чуть-чуть от себя не только в политической, но и экономической повестке.
А может быть, даже и в первую голову. Если учитывать экономические, так сказать, интересы президента России и то внимание, которое он уделяет именно этому аспекту, полагаешь, что победить на этом фронте важнее и, может быть, даже нужнее, чем на военном. Но это личное мнение. Может быть, я ошибаюсь, следя за тем, что Владимир Владимирович говорит.
Но я бы не сказал, что мы ошибаемся, потому что я разделяю твое мнение. Экономическое благополучие и выстроенное, правильно сверенное экономическое взаимодействие с действительно, наверное, адекватными. Слово «адекватными» сейчас приобретает нечто иное, да, нечто иной смысл, чем ранее в международной политике и экономике. С адекватными партнерами это сейчас действительно большая редкость, и предсказуемость, договороспособность наших партнеров, она сейчас по большей степени, конечно же, на Востоке или на глобальном юге, чем на Западе, или же на традиционных для нас направлениях. По пальцам можно перечесть лидеров тех стран, с которыми действительно можно не то что договариваться, а просто разговаривать адекватно на Западе, а при этом те перспективные направления, которые только, да, пока еще только ожидают своего развития с нашей стороны на восток или же на юг, они действительно, их можно перечислять, весь эфир, наверное.
Да,
подходить к делу основательно и говорить то, почему это нам важно, зачем нам туда идти, какой это интерес представляет и какие это сулит нам перспективы. Мы постоянно говорим о главных, да, наших экономических партнерах на данный момент, о странах, с которыми практически в несколько раз наблюдается рост торговли двусторонней, или же ожидается такой рост. Страны, которые для нас стали хабами по тем или иным экономическим финансовым направлениям, может быть, параллельный импорт или же развитие международной торговли через их площадки, их инструменты. Это может быть энергетический рынок, который нас интересует, глобальный. Это и сфера новых технологий. Очень большое внимание сейчас уделяется Китаю, но при этом Индии, Китаю, опять же, традиционным направлением страны СНГ, к ним относятся Турция, конечно же, теперь уже после выборов, совершенно точно на ближайшие 5 лет останется в этой когорте, как минимум. Но и новые направления, страны, с которыми у нас были отношения, но эти отношения всегда были на таком зачаточном, на мой взгляд, уровне, что уж греха таить или же стесняться тех позиций, которые изначально у нас, к сожалению, наблюдались. Изначально я говорю на состояние дел в 2022 году, в прошлом году. Ну и одно из самых перспективных, на мой взгляд, и активных в том числе, да, направлений, это, конечно же, саудовское направление. Не только нас оно интересует. Активно на Ближнем Востоке сейчас разворачивается и политика, и все те вопросы, которые связаны с застарелыми региональными конфликтами, снова выходят на первый план. Конечно же, это привлекает интерес и внимание не только наши, но и наших оппонентов в лице Соединенных Штатов и новых игроков, опять же, в лице Китая и Пекина, как минимум. Я предлагаю эти полчаса посвятить Саудовской Аравии. Мы в прошлом эфире уже об этом говорили, об этой стране говорили, и по этой теме говорили, о саудовско-американских отношениях говорили. Но Саудовская Аравия — это не только один из основных, да, глобальных энергетических игроков, но и один из важнейших региональных игроков на Ближнем Востоке. И эти аспекты все больше и больше выходят на первый план. Американские наши коллеги, средства массовой информации наперебой пестрят заголовками и публикациями из достоверных источников. Ну уж насколько они там в Соединенных Штатах достоверны, это, конечно, риторический, наверное, вопрос. О том, что Вашингтон снова предпринимает активные действия для того, чтобы продвинуть нормализацию между Эр-Риядом и Тель-Авивом. Я почему, да, сразу так скептически отнесся к тому, насколько это достоверно? Не потому, что американцы постоянно врут, но это как бы так понятно и без меня, как говорится, а потому что мы наблюдаем очень тяжелые сейчас отношения, напряженные отношения между Израилем и нынешней администрацией Соединенных Штатов, Белым домом. То есть Нетаньяху до выборов очень критично относился к американской политике при Байдене на Ближнем Востоке. После выборов, в общем-то, отношения не нормализовались, не дождался он приглашения в Белый дом. На прошлой неделе Блинкен, да, который сейчас в Китае находится, посещал как раз регион и показательно не приехал в Израиль. Обычно такие турне американские, региональные, они всегда начинают с первый пункт. Или первый пункт, или же окончание этих турне, это всегда Израиль. Или для того, чтобы узнать изначально израильскую позицию по тем или иным вопросам, которые будут обсуждаться с другими странами, или же чтобы потом обсудить итоги визита, собственно говоря, с Израилем и сверить часы, да, как у нас это принято называть. В этот раз этого не наблюдалось. Более того, Нетаньяху действительно переживает не лучшие свои внутриполитические.
Да, там протесты чуть не 30 недель, если я правильно помню.
Да,
без конца и без края продолжают. Знаешь, что, Ралф, что хотел бы отметить? Нас просто наше правительство часто обвиняет в реактивности политики, не в реакционности, а в реактивности. То есть что-то делается, что-то происходит, мы на это каким-то образом отвечаем. Вот я считаю, что в экономической сфере, в отношении глобального юга, если хочешь, или востока, наоборот, все очень даже наступательно и довольно-таки мощно. Это вот разговор об этом логистическом коридоре через Иран туда. Это и укрепление отношений с Китаем, это и, значит, международные экономические форумы, там переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, это и отношения с Саудовской Аравией. Да, мы будем об этом говорить. Но вот то, о чем мы будем говорить сейчас, это, не знаю уж какой силы, ответ на вот эту активность, мне кажется. Да? И Китай, и Россия. Ну, Китай с Россией хоть и конкурирует, но в данном плане я не думаю, что нам, скажем так, потепление отношений Саудовской Аравии и Ирана, я думаю, не думаю, что это России во вред. Вот давай попробуем
подключить. Да, Андрей Онтиков, российский востоковед, публицист, с нами на связи. Андрей, приветствуем.
Привет, Урал, здравствуйте, Алексей.
Привет, привет, рады тебя видеть и слышать. Спасибо, что сегодня с нами в эфире. И Саудовская Аравия, Израиль, американцы, привычный, мне кажется, треугольник. Снова опять, как я уже отметил, говорят о том, что американцы пытаются помирить саудитов с израильтянами. Саудиты выдвигают свои условия, мы о них знаем. Теперь там еще и новый пункт, кстати, да, как говорят об этом, опять же, и в израильской прессе тоже говорят. Кстати, Андрей, что привлекают, да, мое внимание, не отрицают, не опровергают эти данные ни в Вашингтоне, ни в Израиле. Эр-Рияд периодически раз в месяц заявляет о своих позициях, о том, что без решения палестинского конфликта никаких отношений с Израилем быть не может, но при этом появился новый пункт о, значит, ядерных технологиях. Саудовская Аравия вполне себе уже четко, мне кажется, определилась с тем, что она хочет стать ядерной державой, не в смысле обладать ядерным оружием, а иметь мирный атом, как Иран, например, соседний, или же Египет, который сейчас тоже строит с нашей помощью атомную станцию, или Турция. При этом, в общем-то, отношения, как мы отметили, у Израиля с Соединенными Штатами не очень хорошие, у Эр-Рияда с Вашингтоном отношения тоже не самые теплые, но активность нарастает. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется на данный момент, возможно, ли какие-то уступки с одной стороны, с другой стороны, или с третьей стороны на этот счет, и вообще, насколько эти ситуации в прессе и молчание властей говорит о том, что что-то происходит? Или же это, наоборот, показатель того, что ничего не происходит, и просто разводят шум для того, чтобы хоть как-то какую-то активность изобразить?
Ну, мне, если честно, сложно представить, что в перспективе ближайшей, по крайней мере, до смены администрации в Соединенных Штатах, смены, я имею в виду, не просто новых выборов, а смены с демократической на республиканскую, могут пойти какие-то подвижки на саудовско-израильском направлении, потому что мы упомянули, у нас есть примирение, идет процесс примирения между Саудовской Аравией и Ираном. Мы прекрасно знаем, как Израиль относится к Ирану. И, в общем-то, движение идет как раз в обратном направлении от Израиля. То есть те инициативы, с которыми выступил Китай по регулированию отношений между Тегераном и Ириадом, пока эти инициативы преобладают на Ближнем Востоке. У израильтян традиционно проблемы с демократическими администрациями в Соединенных Штатах. Сейчас при Байдене, до этого при Обаме, там отношения были не самые простые. Но тут главный вопрос, вот с чего я начал, это давайте представим, что на ближайших выборах побеждает некий республиканец. Условный Трамп, условно, я не знаю, кто там
Десантис, может
победить, если он вообще. Ну, например, Десантис. Я условно говорю, республиканец приходит к власти. Вот тут встает вопрос, на который пока у меня нет ответа. Наверняка Соединенные Штаты будут пытаться при республиканской администрации обратно вовлечь Саудовскую Аравию в свою зону влияния. Как это было при Трампе. Мы же помним, что сближение между Израилем и рядом арабских государств и нормализация отношений между Израилем и рядом арабских государств шла при республиканце Трампе. И вот вопрос, насколько будут ли продолжаться те усилия, которые сейчас предпринимает Китай в случае смены администрации в Соединенных Штатах. Это вопрос пока повисает в воздухе, на него ответа нет, надо смотреть. Но если позволите соображение по этому поводу, у меня есть ощущение, саудовцы, понаблюдав за арабской весной, так называемой, когда один за одним валились режимы проамериканские и американские между руками и приводились к власти или наоборот усиливались позиции в ряде государств, позиции братьев-мусульман, запрещенной организации у нас в стране. Братья-мусульмане — это, скажем так, антипод того, что мы имеем с идеологической точки зрения в Саудовской Аравии. Саудовцы на это насмотрелись, и у меня есть ощущение, что они сейчас стремятся ребалансировать отношения с Соединенными Штатами. Влияние Вашингтона на Саудовскую Аравию огромное, и в целом на зону Персидского залива. Там и база в Катаре, ВВС, и значит, база 5-го флота США на Бахрейне, и в Саудовской Аравии базы есть, и где их только нет. Вот это влияние, по моим ощущениям, саудовцы им сильно тяготятся. И вот шаги в сторону примирения с Ираном — это как раз попытка снизить американское влияние. Я тут хочу подчеркнуть именно снизить, потому что, по моему глубокому убеждению, саудовцы не намерены менять шило на мыло. Сегодня они с американцами, а завтра они в таком же формате будут с Китаем. Нет, вот этого ожидать не надо, ну, если только там совсем глупые люди в Риаде не сидят.
Андрей,
они не
извините, глупые, что прерываю. Почему с Китаем? Ведь начинает образовываться, очертания уже видны, например, такого расширенного БРИКС, и представитель Саудовской Аравии был на встрече глав МИД, если я правильно понимаю. То есть не один Китай, а, в общем, такой целый сон разнообразных государств.
Действительно, это так и есть, но Китай тут пока играет главную скрипку, потому что мы помним, где проходило примирение между Саудовской Аравии и Ираном. Это было в Китае, а не где-нибудь. И, в принципе, на Китай смотрят как на такую, на потенциально глобальную державу. И, да, с чего, собственно, мою мысль хотел бы продолжить. То есть идет ребалансировка в сторону Китая, в сторону БРИКС, в сторону России. Но, опять же, это ребалансировка. Я бы, вот честно, не ждал, что Саудовская Аравия сейчас полностью порвет отношения с Соединенными Штатами и бросится в объятия там, Китая, России, БРИКС, там, вот этих стран. Наоборот, как по мне, будет происходить попытка наладить некий баланс и на противоречиях вот этих крупных игроков играть и получать свои выгоды, снимать сливки с этого.
Ну, собственно говоря, это один из основных столпов, наверное, да, складывающейся многополярности, когда страны могут защитить свои интересы, играя в какой-то момент и на противоречиях.
Выбор появился прежде, вот так нужно сказать.
Или же на альтернативах, на возможностях, которые открываются. Ну, в Саудовской Аравии действительно ситуация, мне кажется, достаточно однозначная. Мухаммад бен Салман, наследный принц, сосредоточил в своих руках практически всю власть в королевстве и сейчас выстраивает внешнюю политику на свое усмотрение и балансировать пытается, согласен с Андреем, с одной стороны, а с другой стороны и каким-то образом все-таки какую-то независимость внешнеполитическую, да, задел хотя бы на этом направлении иметь тоже важно для Ириада. Что касается Израиля, Андрей,
Извините, да. Можно еще в тему вопрос, да, к вам, как коллегам, как экспертам. Вот смотрите, ведь позиции политика Вашингтона, его инструментарий политический, заключается именно в том, что рано или поздно Вашингтон ставит перед своими, даже союзниками, дилемму. Либо ты с нами,
да,
либо ты наш враг. То есть ни Китай, ни Россия, ни БРИКС таких условий не ставят. Они говорят, давайте дружить со всеми. Где нас сходятся, будем тут общаться и там как-то конструктировать. Поэтому мне кажется, что Саудовская Аравия и наследный принц, они должны понимать, что рано или поздно перед ними этот вопрос поставят. Или я не прав?
Алексей, если позволите, я не совсем согласен с вашим посылом о том, что Вашингтон ставит вопрос вот так. Там позиция несколько иная. Если Вашингтону выгодно, чтобы были тот или иной режим, те или иные власти в той или иной стране, они там будут. Если Вашингтону невыгодно, они вылетают как пробка. И опять же, я возвращаюсь к арабской весне. Вспомните, Тунис. Режим проамериканский. Египет. Режим проамериканский. Ливия. Что бы мне ни говорили, режим проамериканский. То есть мы видели, в общем-то...
Андрей, насчет пробки поспорил. Башар Асад, Венесуэла, опять же, Мадуро. Кто, какие пробки-то? Пробки сидят там, где они и сидят.
Только с Башаром Асадом, да, увидели, что Вашингтон не всесильный.
Да.
То есть, ну...
Иран, опять же, там тоже очень не нравится правительство.
Не стоит преувеличивать, я согласен, не стоит преувеличивать возможности Вашингтона. Все-таки есть еще другие игроки на земном шаре.
Они тоже
шаре.
Не абсолютные, но, согласен. Принципе,
но вопрос не стоит так, что либо вы с нами, либо вы против нас. Тут Вашингтон находится как бы над схваткой и сам решает. Что делать, как переформатировать ту или иную страну, тот или иной регион.
Все-таки Израиль. Угу. Остается у нас 6 минут. Не могу не спросить. Ну, про напряженность между Соединенными Штатами и Израилем мы знаем. При этом эта напряженность, она никогда не переходит какие-то, значит, грани допустимого в двусторонних отношениях между американцами и израильтянами, и те, и другие друг в друге нуждаются, но при этом, опять же, отношения с арабскими странами, да, есть такие страны, с которыми уже несколько десятилетий Израиль имеет отношения, есть страны, с которыми эти отношения были восстановлены, о ком я говорю, Египет и Иорданию, с которой отношения длятся там более 30 лет, да, около 40 лет. Марокко, которые имели отношения с Израилем, потом эти отношения были разорваны. Далее их восстановили в процессе, значит, соглашений Авраама. И новые партнеры, такие как Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты. Негевский формат это все, да, в свое время сформировало, то есть сотрудничество между Израилем, арабскими странами, перечисленными мной, было форматировано в некий саммит между этими странами, которые условились проводить пару раз в год, ну или хотя бы раз в год. И вот теперь Нетаньяху пришел к власти, Негевский формат не проходит. Очень сильно ждали в Израиле приглашения из Объединенных Арабских Эмиратов. Опять же, не дождались. Что сейчас, значит, соглашениями Авраама вообще, в принципе, да? И будет ли откат?
Вопрос ко мне, да?
Да, конечно.
Андрей, конечно. Вы знаете, откат пока, я думаю, тут будет прагматичная политика, я не вижу причин для отката, потому что все-таки все игроки извлекают экономические выгоды из этих соглашений. Но при этом, вот по моим ощущениям, если смотреть глобально, что сейчас делают американцы, Негевский форум, Негевский формат, вся эта история с примирением между Израилем и арабами, это же изначально задумывалось как некий антииранский процесс, формирование антииранской коалиции и глобально антикитайской коалиции, потому что мы знаем, что, ну да, если говорим об Иране, естественно, и антироссийской коалиции, потому что мы знаем уровень тех отношений, которые сложились между Тегераном и Москвой, между Тегераном и Пекином. И это, в общем-то, укладывается в ту канву внешней политики, которую проводят Соединенные Штаты по отношению к Китаю. На Ближнем Востоке это антииранская коалиция, попытка ее сколотить, и американцы от этого вряд ли откажутся. Значит, Индию пытаются активно американцы вовлечь в свою зону влияния на антикитайской почве. Мы прекрасно знаем, что у китайцев и Индии, у Китая и Индии противоречия массы, там и территориальные споры, и чего только нет. Проблема Тайваня будет на полную покатушку эксплуатироваться. То есть все вот это вот колечко такое достаточно большое вокруг Китая и частично вокруг России, американцы будут пытаться его сжать. Это глобальная стратегия. Тут не надо думать, что вот американцы жаждут скинуть режим в Иране. Нет, это режим в Иране — это просто некая ступенька, некий шажок для того, чтобы подобраться к главной цели.
Действительно, картина складывается достаточно ясно.
Я же говорю, инструментарий — поссорить, конечно, Китай с Индией, но при этом, и так далее.
Но при этом, опять же, да, не могу не спросить, 2,5 минуты у нас остается. Очень необычная новость для Ближнего Востока последних практически 15 лет. Из Турции стала распространяться эта информация о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху ищет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. От себя могу сказать, что до президентских выборов израильтяне на уровне президента, герцога, общались по большей части с турками, и Нетаньяху не искал каких-либо близких контактов с Эрдоганом. Видимо, все-таки думал, что Эрдоган не переизберется. А вот теперь же со стороны Эрдогана, казалось бы, Турция нормализовывает все-таки отношения, да, по большей части, со своими соседями. Но по израильскому направлению никаких шагов не предпринимается. А Израиль, по словам турок, наоборот, пытается начать диалог. Андрей, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, насколько израильтяне в данной ситуации находятся в выигрышном положении по отношению к туркам?
Я могу сказать только то, что Турция всегда находится, если мы говорим про отношения с Израилем, между двух огней. С одной стороны, сотрудничество с израильтянами для турок крайне выгодно там, по целому ряду вопросов. В том числе, кстати, прежде всего, наверное, по вот на данном этапе по газовому вопросу, потому что в восточной части Средиземного моря уже сколько там лет назад обнаружено огромное месторождение газа природного, которые потенциально пойдут в Европу, и турки очень хотят получить свою долю с этого, не с месторождения, а с транзита, который, там труба, вопрос, как она пойдет и через чьи территории. Поэтому, конечно, турки заинтересованы в отношениях с израильтянами. С другой стороны, почему я сказал «между двух огней», турки же себя позиционируют как лидер, один из лидеров исламского мира или даже как лидер исламского мира, и как страна, которая, значит, пытается достичь, господи, соблюсти права палестинцев, защитить права палестинцев, добиться создания полноценного палестинского государства. Вот, и тут, конечно, туркам приходится играть. Им, наверное, надо откровенно сказать, им очень хотелось бы сотрудничать с Израилем в полном формате, но вот есть некие идеологические...
Андрей, спасибо большое. Спасибо.
Андрей Ончиков, востоковед-публицист. У нас новости скоро. Турал Керимов, Алексей Осин. Вернемся в эту студию.